Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио ТЭОС представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире «Лютеранская волна» на радио ТЭОС. Сегодня тема нашего выпуска будет связана с хоралом. Хорал сквозь века, так сказать. В гостях у меня Елена Медведева, член общины, участник молодежной группы, наш подмастерье нашего органиста. Елена, здравствуй.
Добрый день.
Тема наша сегодня будет посвящена музыке, как классическому пониманию григорианского хорала, о котором мы будем говорить, о его происхождении, его становлении, развитии. Потому что, конечно же, когда мы говорим о западноевропейской музыке, да и о классической музыке в целом, то роль григорианского хорала, а затем и хорала, да, который, насколько я понимаю, вот мы предварительно уже разговаривали с Леной, отличается от хорала григорианского. Да? То есть вот эти темы, которые лежат в основе музыки, да, которую продолжают изучать, сегодня мы будем затрагивать. Итак, начнем мы. С какого века мы начнем? У нас сегодня, как всегда, будет своеобразная машина времени. Вот с нашим гостем. С чего мы начнем? Наверное, мы начнем с того, откуда появился григорианский хорал, да, и как он лег в основу вообще западноевропейской музыки.
Я позволю себе начать с того, что немножечко тебя, Влад, оговорю, потому что григорианский хорал, нельзя сказать, не имеет ничего общего, но это не значит, что хорал, который привыкли мы петь в церкви, как-то связан с григорианским хоралом по его развитию нотному. И начать я хочу с самого слова «хорал». К великому сожалению, я когда готовилась к этому эфиру, я очень сильно расстроилась, потому что поняла, насколько это все интересно, и как же это мало на самом деле изучено, и как же хочется на это положить жизнь, чтобы этим заниматься. Но хорал. Само слово немецкие композиторы эпохи барокко обозначали, сейчас будет очень сложный термин, я постараюсь их избегать сегодня, как многоголосная обработка одноголосных церковных песен в моноритмической фактуре. Что такое моноритмическая фактура?
Перевод, пожалуйста.
Это когда нота против ноты. Это не обязательно даже обладать нотной грамотой, чтобы, глядя в ноты, увидеть, что нотка находится над другой или под другой. Короче говоря, сама вот эта моноритмическая фактура, она называется хоральной. В этом весь смысл. Если посмотреть, на нотном стане ноты столбиками располагаются, аккордами. Вот, собственно, откуда такой один из смыслов хорала. А григорианский же хорал, он развивается, мелодия развивается линеально, то есть он струится по горизонтали, а аккорды идут по вертикали. Вот об этой разнице я хотела в первую очередь сказать.
То есть техническая есть.
Да, техническая разница. Музыкальное сопровождение богослужений развивается вместе с развитием христианской культуры, потому что, как мы знаем, христианская культура — это толчок к развитию всему, что есть в нашей жизни. И сначала были псалмодии. Псалмодия — это чтение священных текстов на распев. Это были тоже вот линеальные мелодии. Возникает григорианский хорал, а затем появляется более одного певца, назовем их певцами, то есть более исполнителей, более одного, более двух, что завлечет за собой необходимость закрепления нот на бумаге. Но тогда еще никто не знал, что есть ноты, что их можно закрепить на бумаге, и каким образом это можно сделать. И возникает такой интересный у нас исторический факт. Монах ордена святого Бенедикта Гвидо д'Аренцо управлял хором в одном из монастырей. И он, чтобы певчим давать знак, какую им взять ноту, ну тогда такого понятия не существовало, он загибал пальцы. Можно даже в интернете картинку найти, где загибание фаланг пальцев обозначает какую-то определенную ноту. И чтобы образовать как-то своих подопечных, он заставил их заучить молитву святому Иоанну, от которой возникло название нот. Молитва, она звучит так. «Ut quent laxis re sonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve palute labi reatum sancte Ioannes». И если...
Если уловить, да, сейчас
если
уже...
Если уловить,
да,
да. «Ut quenta re sonare mira famuli solve la и sancte Ioannes», то есть нота си от sancte святой Иоанн. То есть, чтобы в полный голос смогли воспеть рабы твоих деяний и чудеса, сними грех с их уст, святой Иоанн. Ну, надо сказать, что святой Иоанн уже приписали в 17 веке. Все заканчивалось на «Laby Reatum». Таким образом... Этот замечательный монах Гвидо Доренцо, он изобрел нотный стан. И он состоял из четырех линий. Привычный нотный стан нам состоит из пяти линий. Он состоял из четырех, а ноты были квадратными. Поэтому если мы посмотрим на нотные записи старинные, мы ничего не поймем и сойдем с ума. Вообще, на самом деле, если мы услышим древнюю музыку так, как она звучала тогда, мы сойдем с ума, потому что то, что считается благозвучным сейчас, считалось адскими аккордами тогда. И тогда благозвучным считались те музыкальные интервалы, которые сейчас режут слух. Вот так вот. Очень интересно.
А где, то есть с развитием музыки в какой-то момент что, слух перестроился?
Ну,
или как вот вдруг? Или это какое-то веяние моды потом стало, и все к этому привыкли? То есть, по сути, сейчас, например, если мы услышим, как я понимаю, средневековую какую-то якобы мелодию, то...
Настоящую средневековую, не в обработке.
Да, да, то есть вот я хочу сказать, что сейчас много из всяких разных, и это даже в какой-то степени модно становится, так вот, возрождение средневековой музыки, там, позднего средневековья, то, по сути, можно сказать, что они все в обработке, и это не настоящая средневековая музыка?
Ну, не то чтобы не настоящая, но вот эти древние церковные песнопения, да, они были
ужасно
неблагозвучны. И да, можно найти, как они по-настоящему звучали, откуда мы, собственно, знаем, почему. Ну, да, сохранились вот эти неблагозвучные, просто потом это все же развивалось, все как-то менялось. И после вот этого невероятного открытия Гвидо Доренцо возникает полифония. То есть много звуков, много голосов. Каждый голос ведет одну какую-то мелодию, а затем вслед на что возникает после полифонии? Месса, которая существует и по сей день. И надо сказать, что в добаховской традиции, а я сегодня, если мне а я себе это позволю, я не буду говорить о Бахе, потому что Бах при всем его величии... Есть очень много тех композиторов, о которых нужно сказать до Баха. Бах — это будет уже позже. Я сегодня попробую охватить интервал до жизни Баха, то, что было до него. И надо сказать, что до него полифония была очень строгая, и это уникальное искусство создавалось очень строго математически. Математика там была железная при создании полифонии. И у нас хорал сложился, из хорала у нас формируется оратория, пышный жанр, и кантата, более камерный жанр. Далее, после реформации у нас сложился такой жанр, как пассионы, то есть страсти. Мы знаем страсти по Матфею, страсти по Иоанну, а у Баха пассионы приобретают уже характер оратории, потому что до Баха это был более камерный и непышный характер. Вот, это такой вот интродукция. О чем я хотела сказать, и я предлагаю переместиться в Германию, но через несколько лет после реформации, предположительно 1523 год, ну, не предположительно, а 1523 год, когда Лютер стал непосредственно составлять новый обиходный репертуар и сам сочинял стихи для песнопений, ну, к как сочинял? Он пересочинял церковные латинские и светские какие-то прототипы.
Они ему казались скучными?
Я думаю, что они казались непонятными, потому что, как я буду еще неоднократно говорить, главное для Лютера это было стремление к простоте, ритмичности и ясности.
Угу.
Вот. И, в общем, он и сочинял, разумеется, но и чаще пересочинял какие-то прототипы, выбирал благопристойные мелодии, так сказать, причем как авторские, так и анонимные. И очень много что он взял из римско-католической традиции каких-то мелодий, которые переписал на более плавный характер. И нужно сказать, что некоторые песни, и очень много, было написано при участии композитора Иоганна Вальтера, его соратника по духу, его очень близкого друга. И сложился сборник четырехголосных хоральных обработок, книжечка духовных песнопений называется. И очень важно сказать, что хорал, вот именно протестантский хорал, не григорианский, нет, протестантский хорал, он ни в коем случае не вылился из григорианского. Угу. Это совершенно самобытное национальное произведение, потому что протестантский хорал обрел черты национальной немецкой музыки.
Ну вот насколько действительно это правда, что в принципе очень было популярно, что чуть-чуть раньше, до Мартина Лютера, в его время, а потом и после, в церковную музыку активно начинают вливаться народные, причем народные мелодии, вот начиная от того, что мы называем там частушками, народными песнями, да, но все они так или иначе были как-то, может быть, переработаны. Вот даже когда наш сборник иногда открываешь, там можно найти там мотив шведской мелодии, там мотив немецко-народной мелодии и так далее, и так далее. Вот это было веяние эпохи, это было популярно, модно, или же это тоже такие локальные случаи?
Ну, к локальному колориту немецкая культура будет обращаться еще много раз. Ну, самое громкое обращение к вот именно к созданию локального колорита — это эпоха романтизма будет потом, когда во всех произведениях будут звучать напевы.
Мы до нее дойдем.
Да, но это, я думаю, это было создано как раз, чтобы вот национализировать и впитать
церковь ближе к народу.
Да, чтобы приблизить.
И общине понятно.
Да, чтобы главное, чтобы самое главное, чтобы было понятно общине. Поэтому всего Лютера приписывают около 30 хоралов сочинений. И да, еще раз скажу, что стремясь к простоте и доступности богослужения, Лютер установил новое общинное пение, внимание, с минимальным распевом в противовес григорианскому хоралу, который требует профессиональных певчих.
Ну, вот. Правильно, то есть для все, для народа, чтобы, да, так сказать, даже те, кто не мог, все равно могли активно участвовать в богослужении.
Да, и вот еще раз повторюсь, главное в лютеранском хорале — это стремление к простоте, ритмичности, ясности, гармонии.
Угу.
В 1526 году ученик Лютера Меланхтон писал, что Вальтер создал гимны, которые пользуются такой популярностью в наши дни. А в 1527 году он засвидетельствовал, что музыка Вальтера, то есть протестантские хоралы, написаны, это то, что ныне больше всего поют виттенберги. Тут у нас очень большой вопрос, очень интересный для исследователей, и они спорят до сих пор, Айнфестебург. Не
кто,
Вальтер ли написал?
Кто из них, да.
Вот, потому что Вальтер, он консультировал Лютера при написании его немецкой мессы. Вальтер написал пассионы по Матфею и по Иоанну. Он писал очень много матетов и магнификатов. Причем с магнификатом особая история. Очень интересно, потому что в западной традиции это вечернее восхваление Господа. У католиков вечернее восхваление Богородицы. У православных это утреннее восхваление Богородицы и Господа. Ну, так вот. Ну, вообще, это вечерняя молитва. Uh-huh. И также очень важно для истории музыки и также истории театра то, что Вальтер писал поэтические трактаты о музыке. Это самые великолепные документы для исследований.
У нас сохранилось, да, до сих пор?
Вот, да. И И как мы знаем, и как писал Лютер, песнопение — это лучшая молитва, угодная Богу.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Нам можно писать, звонить через разные источники по разным сайтам, и ВКонтакте, и Фейсбуке. На сайте Радио Теос также есть мессенджер, куда можно писать и звонить в прямой эфир. Напоминаю, что тема нашего сегодняшнего выпуска — «Хорал сквозь века». Говорим о музыке в церкви, о ее развитии. И сейчас мы вот уже перешли к стадии, к моменту после Лютера.
Да, то, что было после Лютера, я хочу сказать именно про конец XVI века, начало XVII, ну даже не совсем начало, середина и конец XVII века, про композитора Генриха Шутца. Про него совершенно необоснованно очень мало.
Забыли.
Про него забыли, да, это очень печально, потому что композитор гениальный, и он внес просто неповторимый вклад. Во-первых, он очень много путешествовал по Италии. Как мы знаем, когда кто-то попадает в Италию, то человеку крышу сразу сносит, и сразу что-то щелкает такое гениальное. Поэтому что сделал Шутц? Он, когда он вернулся в Германию, он объединил венецианскую технику, влияние такой ренессансной полифонии с протестантской музыкой.
Интересно.
Ну, Шутц у нас композитор эпохи барокко, как мы знаем, что барокко — это соединение всего-всего, что только можно. Также Шутц является автором первой немецкой оратории в итальянском стиле. Называется «История воскресения Иисуса Христа». Было впервые услышано в 1623 году. А также Шутц написал первую немецкую оперу «Дафна» на день свадьбы дочери одного из курфюрстов. Когда он был молодой, ему было 32 года, его назначили капельмейстером Дрезденской капеллы, которую, кстати, когда-то возглавлял Иоганн Вальтер, тот самый соратник Лютера.
Преемничество почти некое, преемство.
Да, это очень, на самом деле, дух захватывает, как это все следует. И он был обязан сочинять музыку к службам и к княжеским празднествам. И вот очень там в воспоминаниях пишет, что вот он пришел, у него большой хор, значит, музыканты, дерзай. Это было счастливое время его жизни, но оно длилось недолго, потому что умерла его любимая жена. И чтобы как-то забыться и не оставлять своих детей, которых у них было много, он стал работать над сборником четырехголосных псалмов. И этот сборник получил название «Беккеровская псалтырь», где он очень активно использовал мелодии протестантских хоралов XVI века и также заимствовал кальвинистские псалмы. От этого синтеза возникли оригинальные напевы саксонских земель.
Угу.
Вот такой вот у него вклад. Очень интересный факт, если мы немножечко отвлечемся от Германии, то в 1638 году он пишет первый немецкий балет с пением Орфея Евредика, музыка которого не сохранилась, но если мы немножечко вспомним историю театра, по всей вероятности, это был тот самый балет, который был показан саксонской труппой в 1673 году в придворном театре царя Алексея Михайловича.
Интересно. Вот.
Такой интересный факт. Следующий заключительный этап творчества Шутца, он очень богатый, потому что в 50-60-е годы XVII века он написал 12 духовных песнопений, у него есть пассионы по Луке, по Иоанну, по Матфею, история Рождества, произведения, немецкий магнификат и очень-очень много другого. И при всем жанровом и стилистическом многообразии этих произведений Шутц внес им такие общие черты, как экономность в выборе средств изображения, выражения, которые доходили до аскетической простоты, чем, опять же, известен ну, в чем была главная мысль Лютера? Вот,
ага, все.
Аскетическая то, простота и ясность мысли в выражении. Но так как все-таки он был в Италии ему очень понравилось, то во многом музыке у него соединяются средневековые мотивы и музыка итальянского возрождения. В частности, григорианские псалмодии, вот эти, и другие какие-то контрапункты венецианской полифонической школы, но это уже такие более глубокие, серьезные вопросы. Но главное, опять же, он стремился к простоте, аскетичности и ясности своих церковных произведений. Это вот, я считаю, главное, что нужно сказать по нашей сегодняшней теме, касаемо Шутца, и очень советую всем его послушать, то, что сохранилось.
Вот тот вклад, который вносили композиторы и авторы в период Реформации, в самом богослужении чувствуется ли разница? Да, потому что 16-17 век нам также интересен тем, что когда мы изучаем литургию, то, как она проходит, то чувствуется некая разница между характером католической, да, или, как Лютер называл, папской церкви, и церкви обновленный, реформированный, как у лютеран, так и у реформатской церкви, и даже потом в англиканской церкви тоже это будет присутствовать. Вот что изменилось с точки зрения музыки в богослужении? Стало ли ее больше, стало ли ее меньше? Изменила ли она свой характер в целом?
Ну, самое главное, что музыка богослужения стала доступной для прихожан, и община могла вся петь, потому что в Римской католической церкви этого пока еще не было, хотя мы все прекрасно знаем, что движение контрреформации привело к настоящей реформации католической церкви. Все же там ориентировались на григорианские хоралы, на профессиональную подготовку певчих. Никто не говорит, что в протестантской церкви не было профессиональных певчих, они там были, но главный упор делался на понятность и ясность.
Ну, то есть, если, да, если получается, что в католической церкви поет священник и хор, то в церкви, которая пережила реформацию, да, поют все присутствующие. Да? Да. И из-за этой простоты, в принципе, умеешь ты петь или не умеешь, так или иначе. А если учесть, и, конечно, здесь национальный характер, то понятное дело, что петь народ всегда любил, так или иначе. Вот. И многие мелодии, конечно же, даже в рамках богослужения были всем понятны, доступны.
Главное же, что ты от души поешь, а значит, ты искренне молишься, и это прекрасно.
Это же, да, это подчеркивает вообще характер, да, то есть вот самого такого богослужебного пространства, да, богослужебного посыла богослужения. И сразу понятно, что люди собрались как раз на служение Богу, да, а не просто вот поучаствовать в неком непонятном для них на тот момент, учитывая уровень безграмотности, да, мероприятий и событий. Хорошо. А что у нас дальше? Я так понимаю, активно вливается барокко в церковную жизнь.
Да, барокко самое... Это моя самая любимая эпоха, пожалуй. Я еще не определю, что я больше люблю, барокко или романтизм. Но барокко, да, барокко — это нагромождение всего, это синтез искусств. Именно в эпоху барокко появляется опера. Но мы плавно приближаемся к Баху, а именно его предшественники — это Дитрих Буxtehude и Иоганн Пахельбель. То, что сказать следует о Буxtehude, он прожил скромную жизнь, чем-то даже похоже на Баха, потому что он каждый день служил в церкви органистом и музыкальным руководителем церковных концертов. Причем его концерты назывались «Абендмузик», как и концерты нашей органистки Ирины Шишковой-Петерсон в церкви. Вот этих вот «Абендмузик». И важную область в творчестве композиторов барокко. Такое ощущение, что они все дружно решили, что их обязанность заниматься обработкой протестантских хоралов. И Бокстахуда также считал это своей обязанностью. Во-первых, Бокстахуда послужил образцом хоральных обработок, которыми потом будет пользоваться Бах. И принцип — это соотнесение главной мысли материала, который заключен в тексте, uh-huh. который поется в хорале, на свободную, на авторский художественный комментарий. То есть как композитор прочувствовал этот библейский текст.
Uh-huh.
Вот так.
Uh-huh. То есть максимально качественно представить свое воззрение, или как что? То есть чувство автора...
Авторский комментарий к поэтическому содержанию текста, скажем так.
Угу, угу.
Ну вот как максимально ты прочувствовал это, и как ты всю душу вложил? Я когда училась в музыкальной школе, моя преподавательница, когда мы разучивали Баха, Бах — это необходимая часть каждого семестра, угу. Она говорила, что вот ты играешь вот эту вот данную прелюдию, которая была написана тогда-то, тогда-то. Представь, как... что в каждой прелюдии, фуге, во всех произведениях представлена жизнь Христа. И вот в этом данном моменте, uh-huh. где у тебя такой ритм, представь, как Иисус восходит на Голгоф.
Uh-huh.
И когда ты это представляешь, ты играешь совсем по-другому. Этот такт, эту строчку, эту фразу. Ну вот, собственно, в чем смысл? Uh-huh. Как uh-huh. ты прочувствовал... Но в творчестве Бокстахуды, в отличие от Шутца, например, он не стремился к аскетичности, он хотел масштабность замыслов, богатство форм, свобода фантазии, склонность к патетике, драматизму. И вот широко развернуть все контрасты в музыке. Вот. А Пахельбель, он тоже считал своим долгом обрабатывать протестантский хорал. Он еще сложнее стал его обрабатывать, еще сложнее использовал более свободные приемы, так что знаменитый Эйнфестебург, он создал малый цикл из двух частей, из прелюдийной и части фуг, где часть прелюдии имитирует одну за другой строфы хорал. Это отдельная история про имитационную полифонию. Ну, вот есть очень много видов полифонии, я, пожалуй, об этом все-таки скажу. Имитационная полифония — это когда в разных голосах одна тема повторяется неизменно. Потому что у Баха, например, одна тема, она идет прямо, она идет наоборот, в другой тональности, ну, всевозможные обработки. А имитационная полифония — строго одна тема без изменений. Uh-huh. Так вот, в общем, вот, он имитирует полифонию строфами хорала, а во второй же он пропускает мелодию хорала как гармонический бас уже в мелодии. Как не основную мелодию, она в басу идет, а мелодия идет другая. Ну, как бы меняется аккомпанемент.
Uh-huh.
Вот. А дальше у нас появляется Иоганн Себастьян Бах. Вот на этом бы я хотела... На самом деле, про Германию закончить с такой небольшой интригой и перенестись во Францию. Потому что во Франции было не менее интересно. Как мы знаем, движение реформации, оно захватило всю Европу. И, например, по прямому указанию Кальвина шла упорная работа над созданием гимнов. Таким образом... Французы брали немецкий хорал, пропитывали его национальным французским духом, французскими песнями, духовными, светскими. Потом это услышали немцы, решили, что это круто, взяли это себе. И еще. И вот так вот хорал и развивался. Это я еще не говорю про Нидерланды, про их традиции, про чешскую традицию хоралов. И вот так вот страны друг у друга, простите меня, тырили мелодии и накладывали свой национальный колорит на них.
Тырили — очень хорошее русское слово, вполне себе литературное, означает копить на самом деле, так что поэтому действительно на сегодняшний день мы можем сказать, что в принципе церковь после реформации на сегодняшний день действительно накопила богатое наследие в плане музыки.
Да, это я внесла русский такой колорит.
Хорошо.
Ну, хотя, кстати, между Кальвином и Лютером были разногласия, все равно немцы решили, что французский хорал — это классно, надо его взять себе. И одним из композиторов, опять же, безумно интересным и забытым является Клод Гудемель, который трагически погиб во время Варфоломеевской ночи. И он был кальвинист по вероисповеданию. И в чем его главная заслуга? В том, что он утверждал аккордную форму, о которой я говорила в самом начале, что ноты идут столбиками, грубо говоря. И также занимался вот этой самой имитационной полифонией, о которой я говорила минуты спустя, когда в разных голосах повторяется одна и та же тема, но она идет уже полифонией. То есть это уже развитие идет и горизонтальное, и вертикальное. Это такие вот музыкальные нюансы. И вообще, конечно, хорал — это самая питательная почва для развития вообще мировой музыки. Я уже не говорю про григорианский хорал, потому что его любили все, им вдохновлялись все. Вот, например, такой вот в эпоху романтизма композитор французско-немецкий Джакомо Мейербер пишет оперу «Гугеноты» в 1836 году, где один из героев, слуга Марсель, он поет в арии хорал. Но как он это поет? Это героическая, патетическая музыка. А это уже опера на большой сцене, где полыхали пожары, где героический хор. Вот это эффектность. И тут мы слышим в арии хорал. И я уже даже молчу, что сколько хоральных мотивов в творчестве советских композиторов.
Известно, да. Сейчас вот тоже есть разного рода исследования и влияния. Причем сейчас даже большая часть православных в Русской Православной Церкви, то, что мы называем сборником, я забыл сейчас, как они называются в рамках Православной Церкви, но то, что мы назвали сборником песнопений, насколько они сейчас, я тут просто открыл, мне показали, насколько они действительно переработаны, и насколько они обновлены, и почти вот там через 2-3 какие-то композиции, мелодии, там даже есть свои авторы, и эти авторы вот 20 века, преимущественно, конечно, и на наши российские композиторы.
Вот, и таким образом хорал — это что-то удивительное, и, мне кажется, ради на исследование этой темы можно положить в свою жизнь и все свои труды, потому что он путешествует из... Получается, он возник из народной музыки, из церковных песен. Я повторюсь, что это не значит, что хорал, который мы можем увидеть, открывая сборник песнопений, например, в нашем соборе, он не имеет общего с григорианским хоралом, потому что хорал, в принципе, это песня хора, или не, и даже не обязательно хора, это песня просто. Сама по себе. А все очень любили опираться на хоральные мелодии. И также мы знаем хоралы Дитриха Бонхёффера уже в 20 веке. И вообще, кстати, особое желание вернуться к хоралу было в 20 веке. Это особенно какое-то возрождение. И говоря тоже о советских композиторах, никто ведь не знал в Советском Союзе вообще, как звучат эти хоралы, и это была благодатная почва, откуда взять вдохновение и новые мелодии.
В общем, музыка так или иначе стала, во-первых, сама по себе ближе к людям и понятна для ведения богослужения, что немаловажно, потому что, как ни странно, огромную почву для духовных размышлений и какого-то христианского вдохновения люди берут именно из того, что им ближе всего. А зачастую это бывают как раз те самые народные мелодии, народные песнопения, которые и на понятном языке, и в понятной простой мелодии для них. И также колыбельные, да, вот тоже интересный жанр, как он меняет свое развитие, и вообще потом, как в литературе это будет отражаться, потому что, например, романтизм берется как раз из эпохи Реформации, на самом деле. Это ведь то уникальное состояние, которое описывают авторы эпохи романтизма, оно было близко для Лютера, на самом деле.
Романтизм же у нас в первую очередь, главная заслуга романтизма — это обращение к средневековью, обращение к мистическому и обращение к народному. Вот такие вот три, три кита, на которых стоит романтизм. И да, потому что композиторы романтики, говоря о музыке, они пытались создать национальный колорит своей музыки, брали немецкие танцы, немецкие хоралы. Ну, я говорю о немцах, потому что в первую очередь это, конечно, делали немцы. А так-то локальный колорит пытались создать все композиторы.
Твой любимый хорал? Твое любимое песнопение вот на... Вот на сегодняшний день.
Ах, жаль, я не подготовилась, я забыла. Я,
ну, конечно.
Мне всегда очень стыдно, я потому что все время забываю, с какой фразы начинается этот хорал.
Можно напеть и вспомнить.
Напеть и вспомнить. Не, я вот почему-то не могу. Ну пусть это будет на данный момент «Бефельду дайнем веге». Вот такой вот хорал. Он также звучит в «Страстях по Матфею» у Баха.
А на русском?
На русском?
Как он у нас переведен?
Я не помню. Честно, я на немецком его пою очень часто.
Дорогие радиослушатели, у нас уже подходит время к концу. Спасибо большое, Лена, за такой богатый рассказ о истории хоралов. Я думаю... Лично я для себя, я думаю, что и вы, дорогие радиослушатели, узнали для себя что-то новое, приобрели. Мы с вами прощаемся до скорых встреч на следующей неделе. Также в среду в 17:00 радио Теос. Елена.
Спасибо большое и слушайте побольше музыки.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. Сейчас мы прослушаем с вами проповедь архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви Дитриха Брауэра на тему катехизиса.
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня мы продолжаем проповеди на основе катехизиса. Первое прошение молитвы «Отче наш». «Да светится имя Твое». Дорогие братья и сестры, из истории мы знаем, что многие политические деятели, участники революционного движения в России меняли свои имена на псевдонимы, такие как Ленин, Мартов, Сталин, Троцкий, Каменев, Молотов, Зиновьев и другие. Даже когда я просто произношу эти фамилии вслух, они звучат звонко и даже грозно в этом нашем соборе. Это была не только мода, но и попытка начать свою жизнь как бы заново, стерев всю предыдущую. С новым именем человек переставал быть самим собой и перевоплощался. Перевоплощался в кого-то совершенно иного. Становился своего рода артистом в крупномасштабном кровавом театре. Артистом, который слился со своей ролью настолько, что он на самом деле уже и не помнит, и не хочет помнить, кем является или являлся на самом деле. Ту страшную жестокость, с которой действовали большевики, вероятно, можно объяснить тем, что люди принадлежали не столько себе, сколько революции. А она, в свою очередь, требовала новых и новых жертв и преступлений. Таким образом, все эти стальные, каменные, молотильные клички, по сути, имена террора, а не имена собственные. Вместе с тем, преступления и их последствия совершались не на сцене, а в реальной жизни. Потому и ответственность за них лежит не на придуманных людях из камня, будто бы и стали, а на реальных из плоти и крови. Срывая маски правдой, под ними обнаруживаются вполне обычные люди со своими страхами, слабостями, болезнями. Если же жить вымыслом, подобные персонажи продолжат играть с нами в богов и демонов. «Ныне, так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Книга пророка Исаии, 43 глава. Настоящее наше имя – это то, по которому нас зовут родители, близкие, друзья. Это то имя, на которое мы радостно откликаемся и которое идентифицирует нас как личность. Помимо этого, мы ведь должны родить о добром имени. Так, чтобы, когда о нас говорят, нас поминали добрым словом. Наше имя в сердцах, умах и на устах других людей непосредственно связано с тем, как наше имя соотносится с словами и поступками. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Притчи, 22 глава. Обращаясь к Богу, мы призываем Его имя. И это имя свято само по себе. Оно не нуждается в том, чтобы мы его делали святым или чистым. Оно не меняется под действием обстоятельств или духа времени. Оно не способно изменять себе. Это имя самой святости, жизни, вечности, то есть всего того, что не находится в нашей власти, не находится под нашим контролем. Божье имя потому вызывает трепет и благоговение. «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Книга Исход, 3 глава. Что же значит светить это Божье имя? Отец церкви Киприан Карфагенский разъясняет это таким образом. Мы говорим: «Да светится имя Твое». Не в том смысле, будто мы желаем Богу, чтобы Он светился нашими молитвами. Но мы просим у Него, чтобы имя Его светилось в нас. Таким образом, имя Божие светится тогда, когда мы освящаемся Божьей благодатью и уподобляемся Ему в присущих только Ему качествах, таких как любовь, чистота, мудрость, милосердие. Другими словами, мы просим, чтобы Небесный Отец осветил нас так, чтобы мы, Его дети, приобретали черты Его характера. В равной степени мы просим о том, чтобы мы не осквернили Его, Его имя, своими поступками или же отсутствием таковых, равнодушием, отвержением, но в послушании и верности прославляли это святое имя. Во имя Божье мы совершаем богослужение, и всякое доброе дело, угодное Ему. Это означает, что мы вполне сознаем тот факт, что в Божьих руках успех и добрые плоды любого начинания. Проповедь Божьего Слова, созидание Церкви – все происходит не от имени какого-либо человека, как бы высоко он ни стоял. Будь то Папа Римский, какой-то харизматичный лидер или глава государства. Потому и результат деятельности Церкви не может оцениваться количеством прихожан, последователей и суммами пожертвований. Он даже в самом малом ростке веры внутри каждого отдельного человека. Этот росток веры свят, потому что его насадил Божий Дух. Бог Духом Своим укрепляет его и взращивает, как часть своего сада, где каждый по-своему уникален и каждый по-особенному дорог ему. Христианин уже несет на себе имя святого Спасителя. Как это часто бывает, по действиям одного христианина судят обо всем христианстве и даже о самом Иисусе Христе. Если христианин – это всего лишь псевдоним, то вместо настоящего христианства будет поддельное. Такая религия видит в Боге лишь возможность самоутвердиться, возвыситься над другими, приобрести какие-то временные блага, преимущества, манипулировать другими людьми. Разоблачая такого христианина и такое христианство, окружающие разочаровываются в целом в христианской вере. И наоборот, если человек освящается верой во Христа, то он соединен с Ним настолько, что люди через Него чувствуют близость самого Спасителя. Эта близость не может строиться на чувстве духовного или какого-то иного превосходства. Она в самом характере, в образе жизни Христа. Христианин – это не Христос, конечно, но он мыслит и действует в Духе Христа, подобно Ему, сообразно Ему. Он не стремится возвыситься или властвовать над другими. Он хочет служить оживляющим словом и деятельной любовью. Ведь все доброе, что мы имеем, припоручено нам свыше. Оно не принадлежит нам, не наша собственность, но верено как инструмент служения имени Божьему. Верно использовать время и возможности в своей жизни – большое искусство. Мы учимся ему всю жизнь. Это искусство строится не столько на наших талантах, сколько на почерпании вдохновения свыше их верно использовать. Милость Бога дает нам соединиться с Ним, и Он достигает наших сердец словом радостной вести, произнесенным и воплощенным в Иисусе Христе. Он действует среди нас через веру силой Духа Святого, который преображает нас. Так мы становимся живым Божьим храмом, храмом, обиталищем Духа Святого. Как говорит первое послание к Коринфянам, «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Мы взываем «Да светится имя Твое», чтобы бессмертным храмом для Бога стала в первую очередь наша душа. В ней совершается то богослужение, которое побуждает нас изнутри к тому, чтобы и вовне мы доброохотно и воодушевленно служили все тому же святому Божьему имени. Господа славь Ты, надеясь на имя святое, в жизни и смерти дающее царство благое. Иисус Христос радость спасения принес. Слава и честь Ему. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.